Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Жыйырма биринчи февраль жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Эсенсизби? Алдыда Мукай Элебаевдин 115 жылдыгына карата улут адабиятынын бийик көркөмдүк сапаты үчүн күрөшкөн жазуучунун сабактарына кеңири токтолобуз.
Кыргыз совет адабиятында болсо чыгармачылык маанайга караганда саясий айып коюу идеалдык кинетагы күчтүү экенине нааразы болгон.
Ошондой эле аялзат түрмөгүнөн кыргыз үй бүлөлөрүндө кызга караганда эркек балага артыкчылык жагдайы тууралуу баяндайбыз.
Мен төрөлгөндө үчүнчүсү дагы кызбы, уул ээрчитип келсин, бурулуп кетсин, уже эркек аркасынан эркек келсин деп анан бурул коюшкан экен. Ошо бурулган жокмун, аркаман болсо дагы кыз келди.
Азаттык менен калыңыз. Адегенде соңку кабарларды угалалы, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Премьер-министр Улукбек Марипов ишкерлер менен жолугушту. Жолугушунун негизги максаты экономиканы жандандырууда демилгелер жана ишкерлер үчүн жагымдуу шарттарды түзүү боюнча белгилешкен чараларды талкуулоо болду. 21 февралдагы жолугушуу эркин микрофон форматында өттү. Анда ишкерлер идеяларын жана көйгөйлөрүн ортого салууга ыңгайлуу шарт түзүлдү. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, Улукбек Марипов мындай жолугушуулар өкмөт менен ишкер чөйрөнүн пикир алышуусун күчөтөрүн белгилеп, дагы улантууну сунуштады. Бул жердеги ишкерлердин ар бири өлкөбүздүн үлгүсүнө улуттуу салым кошкон. Узак убакыт бою бизнеске тийиштүү көңүл бурулган жок. Бирок бул мамилени өзгөртүүгө мамлекеттик жеке диалогтун жаңы үлгүлөрүндө иштөөгө убакыт келип жетти. Бизнес үчүн мен 24 саат бою байланыштамын, деди Марипов. Өкмөт башчы кыргыз бийлиги ишкер чөйрөдөгү ачык айкындыкты камсыздоого даяр экенин билдирип, ал үчүн түрдүү демилгелерге, ишкерлерге инвестиция тартууга дем берүүгө, инновациялык стартаптарды колдоого, мамлекеттик органдар тарабынан текшерүүлөрдү жана кысым басымдарды кыскартуу фактыларын, кечиресиздер, кысым көрсөтүү фактыларын толугу менен жоюуга да даяр экендигин айтты. Ал эми ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү өздөрүн түшүлтүп келген көйгөйлөрүн ортого салышты, бизнес үчүн жагымдуу шарт түзүү боюнча сунуштарын айтышты. Премьер министр Улукбек Марипов 20 февраль күнү өлкөдө курулуш тармагында иштеген ишкер менен жолугушуп, алардын дагы көйгөйлөрүн жана сунуштарын уккан. Коронавирустан бүгүн 6 адам оорудан, кечиресиздер, коронавирустан 6 адам көз жумду. Коронавируска каршы республикалык штабтын 21 февралга карата берген маалыматына ылайык, алардын 5-үү Бишкекте, 1-үү Жалал Абад облусунда катталды. Акыркы суткада коронавирустан 66 адам сакайды, анын ичинен 3-ү медицина кызматкерлери. Ал эми 21 февралда ооруга 54 адам жаңыдан кабылганы лабораториялык жактан тастыкталды. Оору жуктургандардын басымдуусу Чүй облусунда 25 адам, Бишкекте 16 киши, Ысык Көлдө 5, Нарында 3, Ош жана Талас облустарында 2 киши, Баткенде 1 адам коронавирус илдетин жуктурган. Былтыр март айынан бери Кыргызстанда ооруга 85888 адам чалдыгып, 82756 сакайды. 1458 киши каза болду. Ички иштер министрлиги кылмыштуу топторду бийликке жолотпоо тууралуу мыйзам долбооруна негиздеме берди. Министрлик жалпы 3 уюшкан кылмыштуулукка каршы аракеттенүү, Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун коомдук талкууга коюп, документ өкмөттүн сайтына жарыяланган. Ички иштер министрлиги учурдагы экономикалык саясий туруксуздуктун шартында уюшкан кылмыштуулуктун таасири артып баратканын белгилөөдө. Ошондой эле алар социалдык мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, кылмыштуу ачыларды адалдап, коомдук саясий партияларга жана башка түрдүү уюмдарга кирүүгө шайлоо алдындагы үгүт иштерин каржылоого умтулуп жатканы тууралуу жазылган. Мыйзам долбооруна ылайык соттолгон, анын ичинде уюшкан топтордун курамында кылмыш жасагандыгы үчүн соттолгону жоюлган. Ошондой эле уюшкан топтордун лидери, мүчөсү катары катталган адамдар Кыргызстандын президенттигине, Жогорку Кеңештин жана жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына шайлануу укугунан ажыратылмакчы. Калашников концерни мурдагы союздун өлкөлөрүнө курал сатууну көбөйтөт. Концерн мурдагы союздун өлкөлөрүнө жаңы автоматтарды сатууну көздөп жатканын анын жетекчиси Дмитрий Тарасов Бириккен Араб Эмираттарында өткөн курал жарак көргөзмөсүндө билдирди. Аларда союздан калган курал жарактар бар, бирок алардын баары эскирди. Ошондуктан бул өлкөлөрдүн армиясын жаңы курallар менен жабдуу зарылчылыгы бар, деди Тарасов. Анын сөзүнө караганда, учурда АК-12 үлгүсүндөгү автомат сатып алууга кызыктарлыгын Армения, Беларусь жана Казакстан билдирген. Былтыр жайында Арменияда АК-103 үлгүсүндөгү автомат чогултула баштаганы кабарланган эле. Калашников концерни көз катарлардан тартып автомат замбирекке чейинки аскердик курал жарактарды, мергенчилик спорттук винтовкаларды жана мотоциклдерди өндүрөт. АКШ фашистик концлагердин күзөтчүсүн Германияга өткөрүп берди. Экинчи дүйнөлүк согушта фашистик концлагерде күзөтчү болуп иштеген 95 жаштагы Фридрих Карл Бергер Америкада 60 жылдан ашуун жашаган. Юстиция министринин милдетин аткаруучу Монти Уилкинсон Бергердин депортацияланышы АКШ адамзатка каршы кылмыш кылгандарды калкалоочу жай эместигинин далили деп билдирди. Бергерди депортациялоо чечимин ал жашаган Теннесси штатынын соту былтыр чыгарган. Соттук териштирүү Германиянын түндүгүндөгү Целле шаарынын прокуратурасы Бергердин Гамбургтан алыс эмес жердеги Нойенгаме лагерь тармактарында 45 жылкы адам өлтүрүүгө катышын карай баштаганда жүргүзүлгөн. Декабрда Германиянын өзүндө Бергерге каршы кылмыш жабылган. Ал Голландия менен чектеш аймактагы Меппен лагеринде бир нече жума иштегенин, бирок киши өлтүрүүгө жана башка ырайымсыздыктарга күбө болбогонун айткан. Селенин прокуратурасы анын көрсөтмөсүн талаша алган эмес. Кыргызстандагы медициналык окуу жайлар Пакистанда кара тизмеден чыгарылды. Агалайык Кыргызстандан медициналык билим алган Пакистандын жарандары медкомиссиянын сынактарына тоскоолдуксуз кире алышат. Ошондой эле пакистандык абитуриенттер Кыргызстандагы баардык медициналык окуу жайларга эч кандай тоскоолдуксуз тапшыра алышат. Бул маселе Кыргызстандын билим берүү жана илим министри Алмаз Бишеналиевдин Пакистанга жасаган иш сапары учурунда эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн негизинде каралып чечилген.
Рахмат, Замира Кожубаева айтып берген. Бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында эмир теңкиге аба ырайы маалыматы. Кыргыз гидромет эскертет, 26 февраль чейин көпчүлүк аймактарда күн кескин сууктап, көпчүлүк аймактарга кар жана жаан мол жайт. Ашууларда кар көчкөтүшү ыктымал. Эртең 22 февралда көпчүлүк аймактарга жамгыр жаап, карга айланат. Абан температурасы Талас облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз +5 градуска чейин көтөрүлөт. Чүйрөндө түнкүсүн -3, күндүз +1-6. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 0-5, күндүз 5-10 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн -2-7, күндүз 5 градуска чейин көтөрүлөт. Нарын облусунда түнкүсүн -10-11, күндүз -4-1 градус. Бишкекте түнкүсүн 0-2, күндүз 4-6 градус жылы болот. Баяндарга өтөлү, быйыл Мукай Элибаевдин туулганына 115 жыл толот. Жазуучунун өмүрү чыгармачылыгы өзгөчө оор учурга туш келип, улут адабиятынын таанылган классиги кан майданда курман болгон. Улут адабиятынын бийик көркөмдүк сапаты үчүн күрөшкөн жазуучунун сабактары ушу азыр маанилүү болуп жогото элек өзүнүн мазмунун. Мукай Элибаев тууралуу кепти кесиптешим Бекташ Шамшиев улантат.
Мукай Элибаев 1906 жылы Түп районунун Чоң Таш айылында төрөлгөн. Ал кездеги көпчүлүк кыргыз интеллигенция өкүлдөрүнүн башына түшкөн оорчулуктар аны да кыйга өткөн эмес. Кийин ошол балалык кезинде эсинен чыкпай калган азаптуу күндөрдү жазуучу күндөлүгүндө минтип эскергени бар. Кайда жүрсөм да ушул агам, менин атамдын агасынын баласы, менен жеңем түшүмдөн кетпей кыйнай берет. Себеп, мурун ошонун колунда жүрүп, нечен таяк жеп, ыйлап, кордукту тириде көп көргөм. Ошол көкүрүмө так болуп калыптыр. Нечен караңгы түндө үйгө жолутпой уруп кууп жибергени бар. 8 жашында ата энесинен ажырап томолой жетимчиликтин азабын, катаал турмуштун оор кыйынчылыктарын башынан кечирген жазуучу ошондогу турмуш мектебин айтылуу Узак жол романында ачык жазган. Романдын биринчи китеби чыгып, экинчисинин эмнеликтен аягына чыкпай, толук жазылбай калышынын бир топ себептери бар экен. Узак жолду Мукай Элибаев 1934 жылдын башынан тарта жазып, 1935 жылдын 3 октябрында аяктаган. Андан кийин оңдоолор башталган. А бирок китептин чыгышы кыйла тоскоолдуктарга учурап, кийинки жылдын башында жарыкка чыккан. Китепте жазуучунун өмүр баяны жакындары тууралуу эле кеп болот экен. Эмне үчүн өзүн гана жазат деген сындар чыгып, анын экинчиси жазыла электе басым кысым башталган. Мукай Элибаев башынан кечирген окуяларын жаап жашырбастан турмуш чындыгына тайган эмес. Чарманын ыксыз идеалдык сындардын тепкисинде калбай, өзүн өзү коргоп, андан да мезгил сыны деген катаал тоскоолдон кыйналбай өтүп, улут адабиятындагы саналуу мыкты чыгармалардын башында турушунун бир топ себептери бар. Элибаев өткөн кылымдын башындагы кыргыз турмушун, тагдырдын оор сыноосуна кабылган карапайым адамдардын жашоо турмушун, а эң негизгиси өзү билген жакын адамдардын кандайлыгын катаал реалисттик боектор менен тартып берген. Таята таекелерим четинен бай, бирок аларды башынан саран кылып жараткан. Байлык жагына келгенде бул кең сууда Чыңгышбай уулунан ашып түшкөн бай кем. Жалаң бир атадан тарагандар бир уруу журттай болуп, эртели кеч малы жайылып чыкканда кара таандай каптачу. Ошонсо да Которлаг үчүн өлгөн Өңкөй Сараң 900 койлуу тунуулу Саадамбай теришимден бөлөк өмүрүндө кездеме кийип көргөн жан эмес. Ал эсимде бир күнү талаадан өөдлөнүп өлгөн бир токту үчүн кадимкиде ыйлап койчусун таң аткыча саап чыккан деп жазган Мукайлабаев. Кытайда 1-2 жыл баш калкалап кайра кыргыз жерине келгендер кандай кыйынчылыктарга кабылганы Мукайлабаевдин чыгармаларында жабылып жашырылбай ачык сүрөттөлгөн. Кытайга качып кеткен элебесинин үйүндөгү 14 жандан экөө гана Мукай менен иниси Беккул туулган жерден качкан. Көрүнгөнгө малай болуп катаал турмуш казанында кайнаган идректүү бала билим алгысы келип эр жетип калганда мектептен техникумдан окуп басма сөз тармагында иштеген. Мукайлабаев көп кырдуу талант болгонун студент кезинде драмалык иримдерге катышып рөл ойногонун мыктырдыганын анан да ал кездеги Аргас Завалдан улам кыздын ролун ойноп өзү көргөм чыгармачылыктын активдүү катышуучусу болгонун замандаштар эскеришет. Куйручук деген бир пьеса коюп башкы ролдорду Капар Боталиев мен үчөөбүз ойнодук. Ой ошондогудай уялган эместирмин. Айсулуу кылып койду. Амал жок, көнбөскө боло турган эмес. Ичибизде бир аял жок. Деп эскерген улуу жазуучу күндөлүгүндө. Анткени менен Мукайлабаев көркөм адабиятка акын катары баш баккан. Бир топ ыр китептерин чыгарган. 1968 жылы Мукайдын пьесасынын кол жазмасы табылып, Ала Тоо журналына жарыяланган. 4 тактылуу 8 сүрөттүү тартыш деген драмасы ошентип табылган. Айрым изилдөөчүлөр Элебаев Ууз Экан кеменин чебер экенин белгилешет. Бирок улуу сүрөткер башынан кечирген турмуш жолун окуган адамдын эсинде калгыдай баяндап берүүгө поэзиянын чама чарки жетишпестигин учурунда баамдап 1916 жылкы трагедияны ири эпикалык жанрга көчүргөн. Узак жол өмүрбаян романынын биринчи китеби 1936 жылы чыгып ошол кездеги улут адабиятындагы үлкөн окуя катары бааланган. Чарма кыйла эле татаал, кармакаршылыктуу тарыхый учурду бир үй бүлөнүн мисалында кеңири эпикалык масштабда тартып берген. Телекарыш чарманын экинчиси башталып, бирок аягына чыкпай кала берген. Антишке жазуучунун колу жолун байлаган түйшүктүү иштер көркөм адабиятты жаратуучуларга карата коомдук мамиле себепкер болгон. Мукайлабаевдин кол жазмаларынын чыгармачылыгын терең изилдеген айтулуу окумуштуу Өмүр Соруновдун ырасташынча адабиятты жакшы түшүнө бербеген кишилердин теңирден тескери пикирлери басма бетине жарыяланган айрым макалалар эргүүсүнө романдын андан ары улантылып экинчи китептин эрте колго тийишине зыянын тийгизген болуу керек деп жазган. Анын үстүнө бул кезде саясий куугунтук аябай күчөп Касым Тыныстановду карылоо өнөктүгү күчөп турган. Мукайлабаев күндөлүгүнө тил жагына келгенде Касымдан өзгө купулга толордук кыргыз жазуучусун али көргөнүм жок деп жазган. Касым Тыныстанов менен жакшы мамиледе болгон, аны мактагандардын текши бары куугунтукка кабылып, кыргыз жазуучуларынын арасынан байчыл, улутчулдарды табуу аракети күчөгөн. Коммунисттик бийлик үчүн жазуучунун чыгармасынын идеялык багыты, тап күрөшүндөгү позициясы маанилүү эле. Иши кылып, кыргыз совет адабиятындагы этаптык бир чыгарма аягына чыкпай аребеп калган. Анын себеби коомдук саясий жагдайга байланыштуу экенин кийинки кездердеги изилдөөлөр айгинледи. Мукайлабаев өзү чыгармачылыкка, жазуучулук өнөргө өзгөчө маани берген. Жаңы замандын шарапаты менен жазма адабияттын заманы келгенине ыраазы болуп, мындай мүмкүнчүлүктү кеңири пайдаланып, мыкты чыгармаларды жаратууну каламдаштарынан талап кылган. Көркөм чыгармачылыкка жоопкер мамиле кылуунун үлгүсүн өзү көрсөтүп, сүрөткерлик апыл-тапыл чыгарма жазуу менен эмес, өмүрдү сайган түйшүгү төмөн иш экенин, кыргыз совет адабиятында болсо чыгармачылык маанайга караганда саясий айып коюу идеалдык кинетагы күчтүү экенине нааразы болгон. 1934 жылдын майында Кыргызстан жазуучулар союзунун биринчи съездинде ал мынтип сүйлөгөн. Ушу күнгө чейин жоюлбай келген ири кемчиликтен бири жазуучулардын чыгармасын текшерүү, алардын ар бирине чыгармасына карай баа берүү жагы. Чынында кай жазуучу болсо да эмгегине, коомдук мазмунуна, чыгарган чыгармасынын сапатына жараша баалануу керек го. Биздеги ири кемчилдик ошол ким кандай жазуучу, анын чыгармасы кандай, таптык салмага кайсы дегенге толук баа берип, анализ кылган эч ким болгон жок. Кай бир жолдоштор жазуучуну ушул жагынан баалабай, жазуучу деп жыйналыштарга мезгилинде катышкандарды, бирдеме тапшырса жамандыр жакшыдыр ушул мүнөтүндө отура калып будалай салганды, жалпаңдап сүйлөшкөн кишилерди, ары кетсе өзүнүн жакын көргөн кишилерин аташат. Чыгармачылыкка өзгөчө бийик талап койгон сүрөткер калемдештеринин кемчиликтерин ачык айтып койчу. Кыргыз жазуучуларынын чоң жыйынында бирөөнүн бет элине авторитетине карап, не бир адам айткыз халтуралары мактап, Ошонун көлөкөсүндө жан сактай тургандар бар. Мындайлар артыкча Токомбаевдин тушунда көп орун алып келди деп айтып, жаш жазуучулардын чыгармачылыгы менен өздүү дагы бир мүчүлүштүктү ачык көрсөткөн. Ушул күндө жазуучулар өтө көп жазышат. Бирок ошолор айткан окуй келсең көбүнүкү чийки, тили чуркок, саясий мааниси тайыз гана бир субстрат сөз болуп чыга келет. Мунун негизги себеби билимдин тайкылыгында жатпайбы? Мукаилбаев өзү адабиятка өзгөчө маани берчү. Сүрөткер турмуш чындыгын көркөм чындыкка алып өтүүдө мыкты чебер. Өзүнө чейинки көркөм тажрыйбаларды мыкты өздөштүргөн окумал, анан чынчыл болушу керек деп эсептеген. Ошон үчүн ал улут адабиятынын проблемаларына арналган макалалардын бирин адабият оюнчугу эмес деп атаган. Макалада автор жазуучулар журтунда кыйладан бери сапатлы сапат деп кыйкырып жүргөндөр көп экенин белгилеп, андай курул кыйкырык чыгармачылыкка ат үстүнө мамиле жасагандар тарабынан көп айтылып жатканын, мындай бакырчаактар үстүрт жазгандардын эрмегине айланып кеткенин, көркөм адабияттын ширесин билбей туруп көзгө түшөрлүк бирдеме бериш мүмкүн эместигин, нукур адабият мындан 100 жылдар кийин да жаңырып кайталанып окуларын, жеңил чыргүлгөн чыгармалар дүбүрөткөн өткүн сыяктуу жерге жетпей жок болорун белгилеген. Бизде 10,000 жол ыр жазган акындар көп, бирок кайгылуу жери ошол 10,000 деген жолдун бир жолу сөздөрү түзүк, орду менен коюлбайт, образ жок, жан жок, адамдарга жагар сөз жок деп жазган ал күндөлүгүндө. Жазуучу чеберчилигин тереңдетиш үчүн такай окушу керектигин, өз жакшы билбеген нерсесин жазбай коюшу туура болордугун, сомолоп жүрүп жазыштын ордуна андай темага кайрылбаш керектигин, жазыштан мурун предметин жакшылап билип алышын деги эле киши дүйнөсүн таануу жагынан сүрөткердин кулач экенин күн санап өсүп турушу зарылдыгын, мурда алып койгон 5 жылдык билим менен чектелүү аздыкларын белгилеген. Адабияттын тереңине даабай сыртында калуу ушундан башталат. Анан да жазуучу үчүн багыт алган мына ушул өнөрүнө өмүрүн арнап, темага тийип качып тийишпей, акыркы саатына чейин ошо менен жашоосу абзел. Көркөм чыгарма жаратууга ашыкпай, көп убакыт, такай эмгек сарптап, алга койгон максатына жетиш үчүн ат үстүнө мамиле жасаш болбогон нерсе деп белгилеген. Анык акын жазуучу Кыргызстан али чыккан жок. Ушул күнкү басма бетин бербей жайнап кеткендердин баары халтура десе да болот. Адамдын мээсине конор эчтеме жок. Баштан аяк сабатсыз, эмгексиз, окуусуз акын болгонду тарыхтан көргөнүм ушул. Көбүнүн кесиби көрүнгөн жерде отура калып жазуу, жараксыз, топон, кур сөздөрүн догуруп, күчтөп окутуп атагын чыгаруу, мактануу. Мен жазуучу деп төшүн койгулап өзүн өзү көтөрүү. Бул келечегин терең ойлобогон, адабияттын эмне экенине түшүнбөгөндөрдүн кылары деп жазган Мукаилбаев. Андайлар жазуучунун ырасташынча эч качан көркөм адабиятты жасай алышпайт. Себеби алар турмушту жете билишпейт, окубайт, кара наадан, бир нерсеге аябай эмгек жумшап, терең ойлонбойт. Мына бул агынан жарылган улуу сүрөткердин кыйла жылдык турмуштук адабий байкоолорунан чыккан бүтүм эле. Мукаилбаев Кытайдан келгенден кийинки 20 жыл ичинде башынан өткөргөн өмүрүн 100 жылга теңеген. Жумуш издеп Аксуу, Жетөгүз, Саргол кезүү, интернат, монастыр, мен ушуларды жазбай өлбөймүн деп жазган. Чыгармачылык паралына келип, улут адабиятынын сапаттык деңгээлин аныктаган сүрөткер катары таанылып калган кезинде Мукаилбаев согушка чакырылып, 1944 жылы 38 жашын курганда майданда курман болуп, Псков жеринде төлүк калган. Быйыл Мукаилбаевдин туулганына 115 жыл толот. Кадырлуу угармандар, сиздер кыргыз адабиятынын классиги Мукаилбаев тууралуу макаланы уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиевдин саламаттагыңыздар.
Сиздер Азаттык радиосунун кечки уктуруусун угуп жатасыздар. Микрофондо мен Сабыр Абдымомунов, эми жаңылыктар кыскача. 40 суткада Кыргызстанда 54 адамдан коронавирус жаңыдан табылды, 6 адам оорудан каза тапты. Ички иштер министрлиги кылмыштуу топторду бийликке жолотпоо тууралуу мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Украина Орусиянын спорт мастер ишканасын кара тизмеге киргизди. Калашников мурунку союздун өлкөлөрүнө курал сатууну көбөйтөт. Премьер-министр Улукбек Марипов ишкерлер менен жолугушту. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруун аялзат түрмөгү менен улантабыз. Адистердин айтымында кыргыз үй бүлөлөрүндө кызга караганда эркек балага артыкчылык берилет. Уда кыздар төрөлө баштагандай эле кийинкиси уул болуп калсын деп ырымдап, Жаңыл, Бурул, Токтайым, Уулкан, Уултай өңдүү ысымдарды ыйгарышат. Аялзат түрмөгү бүгүн ушул темага арналат. Аны угууга кабарчыбыз Айгерим Акылбекова даярдады.
Үйбүлөдө биз алты бир тууганбыз, алты кызбыз. Актап айткандай, биринчилердин аты Самара, Роза, анан кийин Бурул, Уулжан жана ошондой эле мырзайым Аделита.
Нарын облусунун 23 жаштагы тургуну Бурул алты кыздын ортончусу. Бурулдун ата-энеси алты кызынын төртөөнө эркек келсин деп ырымдап ысым тандашкан экен.
Бул ысымдарды болсо папам тараптан тандашкан, көбүнчө чоң энемдер коюшканда. Самара, Роза болгондо, мисалы үйдөгүлөрдүн баардыгы туура эле аттандашып, мындай жакшы аттарды коюшканда мен оюм боюнча, андан кийин ошо мен төрөлгөндө үчүнчүсү дагы кызбы, уул ээрчитип келсин, бурулуп кетсин, уже эркек аркасынан эркек келсин деп анан бурул коюшкан экен. Ошо бурулган жокмун, аркаман болсо дагы кыз келди, анын атын болсо Уулжан, төртүнчүсү дагы кыз болуп калган, аныкындагы Уулжан коюшкан. Анан кийин болсо биз эркек болот деп жүрдүк, атын мырза коебуз, эркек болот деп, анан кыз болуп калды, мырзайым койдук.
Бурул бала кезден өзүнүн ысымы үчүн ыңгайсыздыкты сезип келген.
Билбейм, башкалар үчүн кандай, мен үчүн аябай таасирин тийгизген. Бурул деген мисалы аябай жаман, грубый кабыл алчумун да, бурул деген эмне деген түшүндүрөт. Атым мага өзүм аябай жакшы эмес. Мен көп жолу биринчи классымда, экинчи, үчүнчү класстарымда ыйлап келе берчүмүн, мен эмне үчүн атым бурул депчи. Уже 4-5 жылдан бери Бурулай деген ысымды колдонуптар, жөн гана аттар деп билем. Анткени бизге мисалы канча жолу ат коюлду, Бурул болду, Уулжан болду, Мырзайым болду, ошонун баарында деле мисалы бул ар тусан кыз келмек да, эркек болсо болмок, кыз болуп калды деп мындай аттарды койгон мен туура эмес деп ойлойм.
Ал эми Асел бир жыл мурун төртүнчү кызын жарык дүйнөгө алып келген. Келин азыр үйдө бир жаштагы Уулжанды карап отурат. Анын айтымында жолдошу же кайын журту тарабынан басым деле болгон эмес. Ошентсе да кийинки балдары уул болсун деген тилекте кичүү кызын ушинтип атап коюптур.
Төрт кызым бар, үйдө жалаң кыздар жашайбыз, эки эле эркек бар, күйөөм менен эле кайнатам. Аябай деле жеришпейт кыз депчи, кыздан жыргайсың, кыздар жакшы болот деп көп айтат эми. Өзүм деле ойлойм, негизи эркек төрөш керек деп. Күйөөм айтат, эки эркек төрө депчи.
Кудайдын эмесинен болот болуш керек деп ойлойм.
Укук коргоочулар билдиргендей, тукумсуздук менен катар эле коомдо кыз төрөп койдуң деген өңдүү айыптар да аялдын гана мойнуна артылат. Эркек төрөбөйсүң деп зекигендер четтен чыгат. 25 жаштагы Алина кыз төрөгөнү үчүн кайын журтунун басына кабылган курбусунун окуясын баяндады.
Беременный кезде сүйлөшкөм да, ал 3 айлык деп аткан. Ушунда уул күтүп атабыз, күйөөм уул деп ушинтип атат деле. Уул болсо экен, тезирээк ай өтсө, мен УЗИге түшсөм деп эле ушинтип атканда, мен маани бербептирмин. Кичинекей аллея менен алып келдик, төрөтканадан күйөөсү барбай коюптур деп айтышты да. Ооруп калыптыр, сүйлөй албай, баса албай, инсульт болгон, коркушуп, ата-энелери аябай коркуп чакырышыптыр да.
Адистердин айтымында кыргыз үй бүлөлөрүндө кызга караганда эркек балага артыкчылык берилет. Удаа кыздар төрөлө баштаганда эле кийинкиси уул болуп калсын деп ырымдап, жаңыл, бурул, токтайым, уулкан, уултайыңдуу ысымдарды ыйгарышат. Азаттык бул теманы даярдап жатканда социалдык тармактарда суроомжулоо жүргүздү. Ага ушундай ысымдары бар 300 ашык адам катышып, окуялары менен бөлүшкөн. Алардын айрымдары ырымга ишенип, чындыгында эле уул төрөлгөн айтса, башкалары муну кыздарга карата басым деп баалады. Жаш активист Ырчы Зере кыздардын ордуна эркек күтүп, мындай ысым ыйгарынуу дискриминация деп эсептейт.
Сен анча эч ким каалабайт, сен кыз болсоң. Баары эркек төрөсүң деп каалайт да, эми баары эмес, көпчүлүк. Анан төрөлгөндө эле башкалат: бурул, жаңыл, уулжан, уулкан, кийинкиси уул болсун деп элечи. Бул ошол кичинекей кыз мисалы бурул деген ат менен, же болбосо жаңыл деген ат менен кийин чоңоюп ушул нерсени түшүнгөндө, каалайбы каалабайбы, аң сезиминде ушул калат да. Мени ата энем анча каалабаптыр, менин төрөлүп калганымда ата энем анча сүйүнбөптүр. Биз ушул цепочканы көрүшүбүз керек.
Үйдүн ортончу кызы Жаңыл Туралиева кыз болгону үчүн кичинекейинен өзүн күнөөлүү сезип келген. Бала кезде эркектей кийинип, жүрүм турумун өзгөртүп чоңойгон.
Родилась в такой патриархальной Мен аябай патриархалдык үй бүлөдө төрөлүп өстүм. Биздин үйдө баарын атам чеччү. Үчүнчү кыз болуп мен төрөлгөндө атам төрөтканага барбай, апама сүйлөбөй жүрүптүр. Апам мени туугандарга берип койсом деп ойлогом деп айтып калчу. Ошондуктан кичинекейимден атама жакым келчү. Эркектердей кийинип, машина менен ойноп, өзүмдү эркектердей алып жүрчүмүн. 10 жылдан кийин иним төрөлдү. Бирок атам эжелериме мага башкача, иниме такыр башкача мамиле кылып, аны эркелетип өстүрдү.
Эркек төрөлбөгөн үй бүлө өксүгү бар бүлө катары кабылданган учурлар көп эле жолугат. Ал эми адистер балдардын жынысын медициналык себептер менен түшүндүрүшөт. Гинеколог Гүлбара Ташиева буларга токтолду.
Үй бүлөсү баардыгы чоң атасы, тайэнеси, чоң атасы, чоң энеси баардыгы карашып, анан биринчисин аябай күтүшөт. Биринчисин күтүп, роддомдон чыгып атканда тим эле баягы ЗАГСка чыккан биякта эле калып кетет. Тим эле сонун машиналарын жасап, айгуларды чыгарып, сонун болуп күтүп алышат. Экинчисине келгенде уже азая баштайт. Атасы келип, үчүнчү, төртүнчүсүнө келгенде такыр эле жоголуп кеткендер. Анан дагы караганда эркек бала төрөлгөндө тим эле баардыгы келет. Тууган уруу бар көч, кыз бала төрөлгөндө карабайга дагы койгон жагбар. Тезинде гендердик жакты дагы тегиз карабайчы.
Беш кыздын атасы журналист Курманбек Рыспаев кыз күткөн аталар деле көп дейт. Ар ар бир баланы мээрим, сүйүү менен өстүрүш керек деген пикирде.
Беш кыздын бирөөнү дагы ошентип мындай ат койгон эмесмин да. Бирөөнө дагы мындай бир улду болсам атаган ата таң көрөй ушинтип атын ул келсин деп коеюн же жаңыл деп коеюн деп ойго да келбептир ушул нерсечи. Баягы Кудайдын бергенине сүйүнүп, кызды бергенине сүйүнүп, абдан кубанып, уулду болгон, кызды болгон кишилердей эле бактылуу болуп, жаш кезде абдан бир майрамдап, улам улгайган сайын ошонун баркын кадырын билип, ушундай бир жашап келгенбиз. Анан Кудайга шүгүр, уулду да болдук, жанагыдай ат койбой эле болдук. Уул бербей койсо деле кыздар менен бактылуу болуп аябай жашай берсе болот. Айрыкча кыз ата энесине абдан бир күйүмдүү чароокер, боорукер ушундай жан болот эмеспи.
Өткөн аптада ысымдар аркылуу кыздарга басым кылуу темасында Бишкек феминисттик демилгелер бирикмеси онлайн талкуу уюштурду. Талкуу учурунда социолог Турзада Сатырбекова кыргыз коомундагы эркек балага болгон талапты байыркы күчмөндүк жашоо образы менен түшүндүрдү.
Каждый день делать одну и ту же домашнюю работу, рожать детей.
Мурда эле аңчылык менен жан бакчу, ал учурда эркектер сыртта тамак аш алып келген камкордук функцияны аткарчу. Ошондон улам көп үйлөлөр эркек уулду каалашчу. Ошол эле кезде эркектерде уул тукум улайт, менин тукумум уланышы керек деген түшүнүк бар. Ушундан улам кыздардын аз төрөлүшүн каалашчу. Азыр бирок заман башка, талаптар да башка. Демек мындай түшүнүктөрдөн арылуу керек.
Жаш режиссер Мээрим Доктурбекова бул темада көптөн бери ойлонуп келет. Ал үй бүлөдөгү эркектин орду жана теңсиздик темасын өзүнүн тасмасында көрсөтүүнү каалайт.
Адилетсиздик да. Эркектерге андай ат коюлбайт го мисалы. Канча эркек төрөлсө деле беш мен билем, мен байкем өзүмдүн эле атамдын иниси айылда. Беш баласы бар. Бирок эч биринин аты там кыз келсин, же болбосо кыз болсун, же Бурулбек деп койгон эмес да. Баарынын жакшынакай аттары бар. Эркектерге тийиштүүчү.
Негизи мен ошо кыргыздарда кыз баланын үй бүлөдө кабыл алынышы, анын тарбияланышы жөнүндө көп ойлоном. Анан бул боюнча ушул кызга ат коюу төрөлгөндөгү үй бүлөдөгү анын кабыл алынышы, ага алынган дегенеиндеги стереотиптери коомдогу ошол боюнча чоң фильм тартсам деген оюм бар да.
Биз муну менен кыргыз коомчулугунда баардык үй бүлөлөр уулду биринчи орунга коет деп айтуудан алыспыз. Эркек балдар көп төрөлүп, кызды олууну эңсеген ата энелер деле бар. Бирок мындайлардын саны азыраак дешет адистер. Расмий маалыматка таянсак, акыркы 3-4 жылдан бери Кыргызстанда жылына 150-160 миңдин дегенеинде бала төрөлөт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми Санжара радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжара радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжара радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжара радиосунан угуңуз.
Ошондой эле биздин уктурууларды башка шериктеш радиодон да уксаңыз болот. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтому Замира Кожобаева даярдады. Техникалык түйлөдө Даниэль Муратов болду. Кийинки жолу кайрадан эфирден учурашканга чейин сак саламатта калыңыз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, зрители и слушатели сайта azattyk.org. В октябре 2020 года в результате массовых протестов в Кыргызстане сменилась власть, которая тут же запустила процесс по изменению Конституции, а если говорить точнее, по принятию новой Конституции. Законность и легитимность последующих процессов вызвала очень много споров, как среди экспертов, юристов, так и среди общественности в целом. А два дня назад в парламенте члены конституционного совещания и депутаты начали обсуждение новой редакции, но вопросов стало еще больше. Могут ли депутаты на нынешнем этапе обсуждения вносить изменения в Конституцию? Каким будет порядок слушаний? Согласно какому закону будут приниматься решения о выставлении Конституции на референдум? Эти и другие вопросы мы обсудим сегодня в студии «Азаттык» в программе «Перекресток». В гостях у нас сегодня присутствуют члены конституционного совещания. Мы приглашали Лейлу Сыдыкову, но она не смогла подойти. У нас в студии эксперт по парламентскому праву Гульмира Маматкеримова, эксперт по конституционному праву Сания Токтагазиева и руководитель правовой группы «Прецедент» Нурбек Токтакунов. Здравствуйте, добро пожаловать в студию. Прежде чем начать дискуссию, я предлагаю просмотреть сюжет из заседания парламента и потом приступить.
Самый главный вопрос, который задавался депутатами Кыргызского парламента 17 февраля. Возможно ли вносить изменения в проект новой конституции на нынешнем этапе обсуждения? Но четкого ответа никто так и не озвучил.
Кто будет рассматривать наши предложения? Конституционное совещание завершило свою работу. Здесь были очень дельные предложения по судьям, которые я полностью поддерживаю. Как мы внесем эти предложения?
Улукбек Зулпухарович, мы сейчас просто обсуждаем. Если будет необходимость, мы организуем еще другую встречу. А пока можете давать нам свои предложения?
Один из инициаторов законопроекта так и не смог внятно ответить своему коллеге. А председатель конституционного совещания Бекбосун Берубашев дал четко понять, что дальнейшая судьба нового проекта Конституции уже полностью зависит от парламента.
Сейчас мы уже не имеем права вносить изменения, но я могу ответить четко. Дальнейшая судьба новой редакции Конституции уже полностью в ваших руках.
Таким образом, вопрос о внесении изменений в проект новой Конституции остается открытым. Депутаты Кенжебек Бокоев и Мирлан Джинчуроев уверены, что перед рассмотрением нового проекта в соответствующем комитете нужно все же внести в него изменения. Согласно регламенту, после обсуждения проекта в комитете уже будет невозможно вносить правки.
На первое чтение дается 2 месяца, верно? На второе тоже 2 месяца, на третье 2. Если уж так положено, то давайте будем следовать этой норме.
Что касается контекста новой конституции, то и тут депутаты выразили недовольство. Кожобек Рыспаев считает, что в ней нет воли народа и что новая редакция была написана исключительно в рамках уже заданной заранее концепции.
Мы 30 лет работали за кулисами. Парламентское правление было только на словах. А на деле все решал президент, сидевший за занавесом до сих пор. Мы не смогли рассмотреть ответственность всех 32 премьер-министров. Кого из них мы привлекли к ответственности?
Смогут ли депутаты разрешить сложившуюся ситуацию? На каком этапе будут приниматься предложения? Будут ли они вообще приниматься? Вопросов много, ответов пока нет.
Да, вот мы просмотрели сюжет. К сожалению, у нас сегодня только один член конституционного совещания, Гульмира. Да, вот начнем с вас. Председатель конституционного совещания Бекбосун Бербашев дал четко понять, что совещание завершило свою работу, свою миссию, скажем так, и что теперь... Дело за парламентом, но главный вопрос, каковы дальнейшие процедуры?
Ну, такой сложный вопрос, понимаете, вы задаете вопросы по тем вещам, где нет правовых норм таких хороших, да, вот в частности, конституционное совещание, у нас нет ни одной нормы, которая регулировала бы деятельность конституционного совещания, да, это раз. И у нас это как бы такой обычай, традиция, которая происходит на протяжении уже, я не знаю, скольки лет, да, начиная со времен, когда Акаев проводил свои первые конституционные совещания, да? Поэтому я понимаю, что некоторые не могут вам дать ответ по поводу того, что как дальше будет проходить процесс. Но для меня четко ясен процесс, связанный с законотворчеством, законодательной процедурой. Эта процедура, она четко определена, четко ясна. Она и в Конституции есть, и в регламенте Диорку Кенеша. Так что вот как бы тут есть поле правовое, где можно с этим работать. Что касается конституционного совещания, перед ним, вот как сказал Бурбашев, я не фанат конституционного совещания, сразу хочу сказать, да? Мы туда пошли для того, чтобы защищать общественные интересы, и чтобы ситуация вообще не упала там ниже плинтуса, ниже дна, да? Потому что тот проект, который мы увидели в ноябре, это был проект, ну, честно говоря, ужасный. Он нас абсолютно не обрадовал. И мы не увидели другой такой возможности, кроме как пойти и на месте там как бы засучить рукава и сражаться за те ценности, которые были достигнуты обществом за предыдущие 30 лет независимости, демократического существования. Так что, ну и у конституционного совещания было право обсудить эти вещи. И вот я сейчас очень часто слышу, и коллеги, наверное, сейчас тоже скажут, что процесс был закрыт, что не было возможности участвовать. Я тоже бы так думала, если бы находилась за пределами конституционного совещания. Но когда я была внутри, и я не могу, видя то, что там происходило, говорить, что да, процесс был закрыт. Да, там были вначале какие-то такие сложности с тем, что не было, значит, СМИ для прозрачности, не было регламента, не было графиков, там, каких-то таких вещей, но с первых заседаний мы начали поднимать вопросы, связанные с тем, а какая у нас процедура, а какой результат у нас будет, а какова концепция.
Вот
да?
Об этом я и спрашиваю, потому что вот депутаты
эти вопросы мы поднимали.
Представили дорожную карту даже, да, потому вот как все дальше
сегодня
будет идти.
Сегодня вроде они представили, я ее еще не
вчера
видела.
Вчера еще опубликовали, да, таблицу, но вот...
Ну да, это дорожная карта не указание. Сейчас мы должны исходить из того, что конституционное совещание закончило свою работу, теперь у нас есть инициаторы, депутаты. Да? Если исходить из этого, то мы считаем, что документ выставлен на обсуждение, они должны принимать все предложения, последствия, эти инициаторы, да, которые выставлены, они должны вот эти в комитетах должны обсудить, и они должны обобщить все принятые предложения, либо опровергнуть их, да, аргументированно, либо принять их. То есть обсуждение продолжается, я считаю, да, и вот по вот этим обсуждениям, которые сейчас идут в парламенте, мы должны, уже все видят, да, что конституцию обсуждать, это не вопрос 2-3 месяцев, это вопрос минимум года, да, и сейчас вот надо понять, что это надо вот не спешить, не торопиться, да, проводить местные выборы, а референдум отложить уже тогда, когда мы уже достигнем какого-то консенсуса.
Да, вопрос даже не в дате, да, референдума, а скорее вот в самой процедуре, потому что вчера Нурбек Алимбеков, он не смог на самом деле четко и ясно ответить на вопрос, каким образом именно будут приниматься поправки, вообще будут ли они вообще приниматься. Вот ваше видение.
Вот, Касым, спасибо за такие вопросы ко мне, но мне, конечно, тяжело за депутатов отвечать, какое их видение было, когда они перекидывали этот вопрос к конституционному совещанию, когда они создавали указом президента и его президента это конституционное совещание. То есть мне вот очень сложно найти правовые ответы на эти политические вещи, которые происходили, да? Просто нам приходилось просто встраиваться, интегрироваться в этот процесс и пытаться минимизировать все риски, которые возможны, да? И вот в части нас, я считаю, что у нас получилась наша работа образцовая, там наша секция, которая с нами работала. Но вот эти вопросы, они, я смотрю, они все решают политическими способами. Но надо это все легитимизировать, надо вводить это в правовое русло и решать правовым путем. Потому что Конституция – это не рядовой документ. Конституция – это документ, который, это некий общественный договор, по которому мы все будем жить. И даже он должен быть отшлифованный, он должен быть отполированный, он должен быть согласованный, проэкспертированный со всеми сторонами. Должно быть такое разделяемое всеми, такое консенсусное представление о всем том, что там происходит, написано в Конституции. Потому что даже одна запятая в Конституции, даже одно словосочетание, оно как бы может потом породить проблемы в практике правоприменения Конституции. Оно может столкнуть разные институты, разные ветви власти между собой. Общество может потом не вылезть попросту из всех конфликтов, которые оно создаст. Из одного словосочетания в Конституции рождаются целые отрасли права. Поэтому надо очень внимательно все прописывать.
Вот об этом мы и говорим, о том, что вот действительно депутаты по позавчерашнему заседанию заседания было видно, что они даже сами не понимают, вот, как...
Они инициаторы.
Они не знают регламента.
Они инициаторы. Если они не знают,
они сами запутались в этом регламенте, потому что он никогда толком не работал.
Саня, всегда вы тоже наблюдали, да, за этим процессом. У меня такой вопрос. Когда вообще инициировалась новая конституция, 80 депутатов, они же ведь поддержали его, а почему вот сейчас именно они уже начинают задаваться даже такими вопросами, что, возможно, за это их потом в далеком будущем будут даже привлекать к ответственности какой-то, да? Вот почему сложилась такая ситуация?
В целом, то, что сейчас происходит в Джугуркукине, в стране, можно назвать только бардак. Да? Почему сложился такой бардак? Потому что изначально процедура написания Конституции была неправильная. Не было надобности. Они вышли и начали говорить, что есть какая-то политическая целесообразность для этого. Сейчас они говорят, что мы должны принять новую конституцию, потому что это результат воли народа, референдум, где они выбрали президентскую, да, форму правления. Так ведь мы должны понимать, что конституционное совещание, проект конституции, да, они выдвинули еще в ноябре, когда кыргызстанцы еще не голосовали, да, на референдуме. Это уже было с огромным нарушением, потому что, во-первых, у Джогурку Кинеш 6-го созыва на это нету права. Венецианская комиссия это тоже подтвердила. Потом, нигде в Конституции не написано, что конституционное совещание созывается президентом. У президента на это нет полномочий, потому что право законодательной инициативы и вносить поправки в Конституцию принадлежит только Джогурку Кинеш. А совещание создавалось указом, исполняющий обязанность президента. И вот, а сейчас депутаты говорят, то, что происходило в конституционном совещании, это и было общественным обсуждением, что не есть правда, потому что общественное обсуждение может проводить только инициатор законопроекта. Так как тут совещание было созвано не депутатами, а ее президентом Таланта Мамытовым, априори уже статус или легитимность конституционного совещания было под огромным вопросом. Да? Поэтому из-за того, что у нас изначально все пошло не так, сейчас у нас весь этот бардак, депутаты не знают, что делать, они спрашивают у совещания, совещание тоже не знает, что дальше делать, да? Потому что изначально нужно было идти по статье 114 Конституции.
Программа «Перекресток» на радио «Азаттык».
Саня говорит о том, что изначально весь процесс был нелегитимным. Вы согласны с этим мнением? Если нет, то почему?
Ну, я не буду отрицать этого мнения, я с этим согласна, но я хочу параллельные вещи поднять, да, коллеги, чтобы мы понимали целостную картинку, да, а процессы в 2010 году были законны. Вот вспомните, да, когда отменили действие Конституции, когда распустили Конституционный суд, когда распустили этот Джогурку Кинеш, да? Вот, когда декретами стали как бы осуществлять, значит, национализацию и прочие вещи, да, принимать решения декретами. Вот это было законно? Да?
Нет, ну, в 2010 году вообще не было правового поля, и там конституционное совещание было неким консенсусом. Все равно. Здесь
не было консенсуса. Вот здесь вот эта цепочка, она оттуда идет. Потом в 2016 году это было законно, то, что вносились поправки в Конституцию 2016 года.
В 2016 нет, незаконно.
То есть мы сейчас находимся в нон-стоп нелегитимном процессе, да, и нет у нас людей, которые хотят вот это, вернее как, есть люди в гражданском обществе, которые хотят это упорядочить, но я не вижу таких людей во власти, которые хотят все это как бы, вот это право переходного периода наконец устаканить. Мне кажется, надо уже завершать вот с этим бардаком, как Саня сказала, да, надо все приводить в правовое русло, потому что принятие таких документов в таких условиях и по таким процедурам, оно приведет к нелегитимности этого документа. Его никто не будет признавать, его никто не будет исполнять.
Да, вот по поводу Конституции 2010 года, статья 114, да, поправьте меня, если я ошибаюсь, то есть тут ясно, четко прописано, кто как может принимать поправки в Конституцию, но вопрос о принятии новой Конституции, либо запрета на принятие Конституции ведь не написано. То есть, опять-таки, вот мы приходим к тому вопросу, что вот все, что не запрещено, то разрешено, получается, да? Или вот как?
Нет, ну, Да, вообще, когда дело касается именно государственных структур, там действует как раз наоборот максима, да, то есть это запрещено все, что не разрешено законом, понимаете? В противном случае каждый депутат или президент может каждый день принимать указы и законы и расширять свои полномочия. И тут хотелось бы еще раз отметить, что у нас вообще... Почему вот это все складывается? С 93 года каждая поправка, да, она, по сути, была незаконной. Это не только Конституция 10 года с декретами, да. Абсолютно незаконно. Это поправки 16 года. Конституция 2007 тоже была с огромным нарушением. Я не говорю про Конституцию 6 года, которую приняли за одну ночь, да, потом которую аннулировал Конституционный суд. И все поправки от Акаева тоже были незаконными. Поэтому вместо того, чтобы остановить этот бардак, мы еще больше туда втягиваемся. И считай, вот смотрите, если у нас в 2016 году маленькая поправка Атамбаева привела к октябрьским событиям, что ожидает Кыргызстан, если мы сейчас заново перепишем Конституцию? Вот о чем нужно думать.
Гульмира, вот и чтобы остановить этот правовой нон-стоп беспредел, да, как вы выразились, ведь вот в новой Конституции ведь там тоже написано, что в принципе она может переписываться, приниматься новая Конституция. То есть она же сама открывает путь к тому, что этот правовой беспредел продолжался.
Ну, она открывает путь, но это не значит, что это надо неправовым способом делать. Это означает, что надо все укладывать в правовые рамки, что надо делать все в соответствии с законами. Дело в том, что вот сейчас, как представляют политики этот проект, да, что это не изменение вот в те разделы, которые можно делать через Джиорку Кинеш, да, вот третий, там, четвертый, пятый до восьмого раздела, а это новая редакция. Новая редакция – это референдум, это какой-то большой процесс, да, либо вот, ну, референдум должно проходить. Это новая редакция. Ну, как представляют? Я, честно говоря, статистически не высчитывала, какой там процент новизны новых редакций, да, новых изменений, новых поправок. Надо еще посмотреть этот вопрос, да, тянет он на новую редакцию или нет. Но факт то, что его таким образом позиционируют. Поэтому как бы таких формальных, вот как в 2016 году ограничения, что мораторий там на внесение изменений в Конституцию, таких формальных вещей нет. С 2020 года есть право в Джиорку Кинеша вносить поправки, значит, в те разделы, которые касаются властных полномочий, а в те разделы, которые касаются прав человека и конституционного устройства, это самые главные разделы Конституции, которые как бы автоматически ложатся на все остальные, и все должны как бы подстраиваться под эти главные разделы, фундаментально их называют, то эти разделы, они принимаются референдумом. Поэтому есть как бы, вот поэтому, я так понимаю, значит, наш политический бомонд идет на этот референдум.
Ну вот да, на самом деле до референдума еще далеко все-таки. Давайте вот вернемся в русло дискуссии в том направлении, вот как будут приниматься теперь поправки в эту новую Конституцию. Ну,
давайте смотрите, вот что такое конституционное совещание на самом деле. Конституционное совещание – это некая творческая экспертная группа, которую президент создал для оформления своей идеи. Это просто одно из предложений для инициаторов. В парламенте, да, это должно быть просто одним из предложений. От общества идут множество других предложений. Я, допустим, предлагаю, что вообще премьер-министра не было, чтобы был другой порядок назначения судей, да и чтобы была более легкая процедура, более реальная процедура импичмента президента, да. И то есть теперь инициаторы должны рассматривать, то есть то, что предложено конституционное совещание, это просто одно из предложений. Есть еще масса других предложений, теперь их задача, то есть наладить, создать общественный консенсус. Это вопрос... не менее чем еще полгода работы.
То есть парламент
имеете в виду? Все можно вернуть в правовое русло вот таким образом.
Вот парламент имеете в виду?
Да, да, да.
Ну вот смотрите, вы не участвовали в конституционном совещании, да, в заседании?
Нет, я в конституционном совещании не участвовал, потому что изначально я понимал, да, что там в конституционном совещании изначально вот создали такой ужасный вариант прав человека для того, чтобы вот более-менее прогрессивные, да, прогрессивные участники, они потратили все силы на работу по правам человека, и у них не осталось сил для того, чтобы выровнять вот этот баланс ветвей власти, к сожалению, да, то есть изначально было, то есть это была, я говорю, творческая группа самого президента для оформления его идеи. Да.
Но вот сейчас есть какие-нибудь лазейки для того, чтобы все-таки дельные предложения были внесены?
Не лазейки, просто есть закон, есть конституция, сейчас есть инициаторы, да, я говорю, для инициаторов этот проект, это просто предложение. Ага. Понимаете, на самом деле сейчас нет, то есть когда пишут конституцию, да, теперь... никогда вокруг какого-то определенного проекта редакции не надо работать. работать. Да? То есть мы должны начать писать Конституцию с нуля, да, по сути. Да?
То есть, ну, теперь дальнейшая работа все-таки она возложена на депутатов. А вот насколько они могут теперь эту ответственность, ну, взять, они, и миссию выполнить?
Они потихоньку начали бурчать уже, там, как бы, да, то, что они начали бурчать, ворчать, это тоже достижение вот этого действующей Конституции, парламентаризма, элементы парламентаризма. То есть они уже вот потихоньку начинают работать, потому что какая-то атмосфера политической конкуренции появляется, да, просто вот надо, чтобы они не отступили от этого. Понятно, что сейчас на них будут давить. Да?
Угу. Но референдум ведь четко нам дал понять, что, ну, как бы, ну, будем, конечно, можно спорить бесконечно по поводу явки, но все-таки референдум состоялся, признали и выбрали вот президентскую форму правления, там большинство. И вот надо, значит, писать новую конституцию, а вопрос только в том, как.
То есть, ну, это вопрос именно
к инициаторам. Рамка задана, да, рамка задана, мы из нее выпрыгнуть не можем, это то обстоятельство, выше которого мы не прыгаем. Но внутри этой рамки есть очень много разных модификаций, которые можно реализовать, да, и тем более мы же должны строить не монархическую президентскую систему, да, мы должны строить демократическую президентскую систему, да, мы не должны отказаться ни от демократии, ни от республики, да. То есть есть и как бы в мире очень много таких примеров, и я думаю, что и так было много раз, по-моему, заявлено самими политиками, что мы двигаемся к этой системе, да, где есть система там сдержек и противовесов, подотчетность и прочее, но надо это реализовать так, как положено, да?
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
По поводу референдума можно сказать? Тут вообще результаты референдума тоже можно под сомнение поставить. Почему? Потому что, чтобы референдум считался объективным, справедливым и так далее, это должен быть тот референдум, где власть дает возможность каждому кыргызстанцу сформировать свое собственное мнение. А что мы видим? Изначально формулировка вопроса была такая непонятная. Говорили президентское, парламентское, но не говорили открыто, какую президентскую они предлагают. Это будет американская модель, это будет латиноамериканская, или это будет африканская модель, там же много раз. То же самое, да, по парламентской форме правления. Потом агитация, да, вот информирование населения тоже было навязано. То есть шла массовая демонизация парламентской формы правления, обеление президентской формы правления. То есть, естественно, тут я не считаю, что именно с точки зрения мировых стандартов, что этот референдум состоялся таким открытым, справедливым, в первую очередь.
Ну вот смотрите, теперь, если депутаты все-таки не смогут собрать 80 там, голосов для инициирования референдума или вообще принятие, там, ну, выставление новой конституции на референдум, что может произойти в этом случае? Вопрос открытый, все юристы.
Ну, да. Вообще в идеале они должны были созвать конституционное совещание после, да, результатов референдума. И совещание не должно было априори работать с готовым проектом, который спущен сверху. Совещание для того создается, что они с концепции самого начала пишут вместе проект. Да? А тут уже, почему многие, например, независимые юристы не вошли в состав? Потому что они понимали, что это больше как заказ, да, в таком плане. И поэтому это уже тот факт, что параллельно с референдумом совещание продолжало работать, это тоже уже было огромным нарушением. Да? Вот, в идеале так должно было быть. Должно было созваться конституционное совещание, они с самого начала должны были новый проект Конституции, да, выработать. И не спеша вот все эти сроки, это у нас около 6 месяцев уже по Конституции требуется. Это вот 3 чтения, минимум 2 месяца между ними, да, и общественное обсуждение. Вот это и есть настоящий, ну, демократический процесс написания Конституции.
Да, Гульмир, говоря об авторе Конституции, до сих пор остается открытым вопрос, кто же все-таки вот автор Конституции? Саня утверждает, что их спустили, но вы участвовали в совещании, вот ваше мнение. Кто все-таки автор?
У нас была возможность поучаствовать в том, чтобы улучшить тот проект, который был нам роздан. Да.
А вот кем он был роздан? Ну, задавались, наверное, вопросы?
Те, кто, знаете, захватил власть.
Мы задавались этим вопросом. Мы тоже, прямо начиная с первых заседаний, спрашивали, можно авторов пригласить. Почему нам нужны были авторы? Нам нужно было понять концепцию, потому что любой законопроект, он не пишется сразу, там, законопроект. Да? Сначала вырабатывается его концепция, эта концепция обсуждается, потом эта концепция каким-то образом закрепляется, и потом под эту концепцию выкладывается текст. Уже юристы пишут под эту концепцию. Вот в данном случае, из-за того, что у нас не была ясна концепция, мы искали себе авторов. Это не только мы, это практически все конституционное совещание искало, да? Все поднимали вопрос, и наше заседание с утра на секции начиналось с того, пригласите автора, чтобы спросить, что он имел в виду. Потому что без того, чтобы без понятия концепции, тяжело реализовывать эти вещи. Uh-huh. То есть мы, как юристы, можем написать правильный текст, да? Но uh-huh. нам надо понимать концепцию. И в итоге мы просто уже стали как бы предлагать наше видение, uh-huh. то, как мы видим эти
депутат
вещи.
Ходжубек Рыспаев вчера тоже говорил о концепции. Он говорил о том, что в новая конституция никак не отражает мнение народа, да? Но, выражаясь на кыргызском языке, он сказал, вот миссия или вот желание народа, да, мнение народа, что конституционное совещание не смогло выйти за рамки концепции, вот как раз той концепции, возможно, о которой вы говорите. Но это мы же понимаем под концепцией что? Включение института Курултая, да, например, того же самого, усиление президентской власти. Угу. Какие еще? Вот, концепция, она вот...
Вы правильно говорите. Ну, политическими лицами, которые определяют политику, которые создали какой-то свой образ будущего, и которым они пытаются привести страну. Ну, да?
И они набрали,
я так понимаю, какое-то большинство людей, которых поддержали. Вообще, я, честно говоря, весь этот процесс рассматриваю как некий реванш 2010 года.
Концепция, знаете, какая была? Простая. Чтобы президент всем управлял, всем правительством, ему за это ничего не было. Вот главная концепция вот этой конституции. То есть он управляет полностью правительством, а за все грехи правительства будет отвечать премьер-министр. Вот вся концепция.
Ну вот мы потихонечку, да, вот уже начинаем обсуждать саму редакцию новой конституции, или вот как правильно назвать, я до сих пор не могу привыкнуть. Основная проблема, по мнению большинства там экспертов, да, заключается в том, что в новой редакции отсутствует система сдержек и противовесов, то есть распределение власти между ветвями, да, власти. Вы согласны с этим?
Ну, мы фокусировались, честно говоря, на правах человека. Может, коллеги вот скажут. Я знаю,
да,
что
они там искусственно разделили их, понимаете?
Анализ,
и общего такого не было. Поэтому, получается, вот все самые лучшие воевали за права человека, а их отстранили от дискуссии по балансу ветвей власти. Это уже аппаратные игры там.
Но если ответить на вопрос, эффективная система сдержек и противовесов точно нет. Да? Мы должны понимать, что вообще президентская форма правления, она изначально из-за вот этой дуальности легитимности между президентом и парламентом всегда сводится к тому, что будет конфликт, да, между парламентом и президентом. И любая конституция, авторы конституции должны предотвратить этот конфликт. А у нас в новой редакции очень много бомб замедленного действия, которые будут вести к этому конфликту все время. Например, вот когда мы говорим о классической форме, президентской форме правления, у президента есть одна миссия, да, он как бы возглавляет исполнительную ветвь власти. А у нас, помимо этого, смотрите, он является высшим должностным лицом. Потом ему дается роль арбитра, он консолидирует там между ветвями власти. Помимо этого, он еще и возглавляет исполнительную власть. И плюс ко всему, президент является гарантом Конституции. Тут все смешали. Роль президента, вот, например, как арбитр, это парламентская форма правления. Роль президента как глава исполнительной ветви власти, это президентская форма правления. Гарантом Конституции прав и свобод может выступать только суды. И вот дали вот эти все какие-то размытые понятия, нету правовой определенности, а мы видим, да, у нас уже есть опыт с Конституционным судом, когда они могут интерпретировать вот эти нормы таким образом, что передадут президенту те полномочия, которые изначально не было. Это часто вот делает Конституционный суд Российской Федерации. Вот дело по войне с Чечнёй, да, они дали полномочия Ельцину, хотя Конституция запрещала. В Таджикистане было, в Казахстане, это постоянно вот эти размытые понятия, гарант Конституции. Тут уже изначально, да, мы видим вот этот некий дисбаланс. Помимо этого, в классических президентских формах правления никогда не дается право законодательной инициативы президенту. Это исключительно принадлежит только парламенту. У нас это дали президенту, главу Кабмина, генпрокурору и народному курултаю. Представляете? То есть, по сути, парламент не будет контролировать свою повестку дня. Даже здесь идет нарушение не только системы сдержек и противовесов, а принципа разделения властей. И мы знаем, мы должны понимать, что в той конституции, где нет эффективной системы сдержек и противовесов, к сожалению, те нормы, которые прописаны, гарантированы в главах по правам и свободам граждан, они не будут гарантироваться. Потому что отсутствие системы сдержек и противовесов ведет к тирании.
Контраргументом всегда большинство экспертов говорят о том, что де-факто, на самом деле, у нас всегда же так было, что президент всем заправлял и даже парламент.
Нет, ну де-факто, де-юре же это
тоже... Они просто оформили, вот, да, получается?
Дело в том, что то, что де-юре постепенно накапливалось, потом постепенно начинает это работать. Mm-hmm. Понимаете, вот сейчас, вот, допустим, вот сейчас я считаю такая ситуация, когда вот наши элементы парламентаризма в действующей конституции уже начали бы работать, если бы не появился Садыр Джапаров.
Уважаемые зрители и слушатели, вы смотрели программу «Перекресток» на радио «Затык» на русском языке. Сегодня ее вел я, Касым Рахманкулов. Сегодня мы обсуждали проект новой конституции, а также процедуры, связанные с принятием поправок и вообще дальнейшими событиями, связанными с этой новой редакцией. Сегодня у нас в студии был член Конституционного совещания, эксперт по парламентскому праву Гульмира Маматкеримова, эксперт по конституционному праву Сания Токтагазиева, а также руководитель правовой группы «Прецедент» Нурбек Токтахунов. Спасибо за интересную дискуссию. Мы прощаемся с вами до следующей недели.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Программа о важном.